тех же днях на имя Елены Георгиевны пришло странное письмо. Его вынула из почтового ящика Василиса вместе с газетами. Принесла Елене. Та взяла в руки официальный белый конверт со штампом, разбирать который она и не пыталась. И так с нераспечатанным конвертом в руке просидела до самого вечера, пока не заглянул к ней в комнату Павел Алексеевич. Она протянула ему письмо. «Вот, пожалуйста, конверт. Это Танечке». Павел Алексеевич взял конверт. На нем стоял штамп и нюрколлегия. На белесой бумаге бледными буквами было напечатано, что инюрколлегия извещает о розыске наследников Флотова Антона Ивановича, скончавшегося 9 января 63 года в онкологической клинике города Буэнос-Айреса и завещавшего половину оставшегося после него имущества своей жене Флотовой Елене Георгиевне и дочери Флотовой Татьяне Антоновне. Инюрколлегия сообщает также, что сведения о перемене фамилии и удочерении получены из ЗАГСа города В. И вызывает Елену Георгиевну на переговоры по поводу оформления наследства, а также для уточнения статуса наследника для ее дочери Татьяны Павловны Кукоцкой. Павел Алексеевич положил письмо на стол и вышел. Известие было ошеломляющим. Судя по этому официальному, казенным слогом написанному письму, Антон Иванович Флотов вовсе не погиб во время войны, а неизвестным образом попал в Южную Америку и умер там спустя 20 лет. Взволновала Павла Алексеевича не смерть этого неизвестного, имеющего к нему лишь косвенное отношение человека, тем более не сообщение о каком-то мифическом наследстве. Необходимость рассказать Тане о том, что ее родным отцом был другой человек, и рассказать именно теперь, когда их отношения без того расклеились, тяжко навалилось на него. В кабинете он сел за свой рабочий стол, позабыв на минуту, зачем пришел сюда. Пошарил автоматически руками на полке возле стола. Руки лучше головы помнили о его нуждах. Вытащил полбутылки водки и небольшой, в аккуратный, как любил говорить, стакан и выпил. Через минуту пришла ясность. Сейчас он расскажет все Елене, а потом вызовет Таню, откроет ей тайну отцовства, и пусть она тогда решит, что ей делать с этим наследством. О Василисе, единственном, кроме Елены, человеке, который знал Флотова, он и не вспомнил. Отцовство его, когда-то такое счастливое, оканчивалось скучным и пошлым образом. Нашелся настоящий отец, впрочем, мертвый, и опрокинул все это ложное положение. Сердце защемило, как палец в двери. Он поморщился и допил остатки. Вернулся в спальню. Елена сидела в кресле. Молодая Мурка урчала у нее на коленях, как приближающаяся электричка, и, казалось, вот-вот загудит. При виде Павла Алексеевича Мурка замолчала и подвернула под себя хвост. «Знаешь, Леночка, в этом письме содержится сообщение о смерти твоего первого мужа Антона Ивановича Флотова. Судя по этому письму, он не погиб на фронте, а, видимо, попал в плен и потом оказался в Южной Америке. А умер он всего несколько месяцев тому назад. Елена отозвалась живо и неожиданно. Да-да, конечно. Эти огромные кактусы, эти колючки, я так и думала. Они опунции, да?
Какие опунции? Насторожился Павел Алексеевич.
Елена рассеянно повела рукой, смутилась. Ты ведь никому не скажешь.
О чем?
Она улыбнулась нестерпимо жалкой улыбкой и схватилась за кошку, как ребенок хватается за руку няньки. Они огромные, с колючками на красноватой земле. И был всадник. То есть сначала он был без лошади. Теперь я думаю, что это был он. «Это тебе не приснилось?» Она улыбнулась снисходительной улыбкой, как взрослый ребенку. «Ну что ты, Пашенька?» Уж скорее ты мне снишься. Елена давно не называла его Пашенькой. Елена давно не говорила таким уверенным тоном с тех пор, как случился с ней ее последний приступ, несомненный долговременный абсанс, выключение сознания, отмеченное и ею самой, и окружающими. Голос ее звучал не твердо. Интонация речи вопросительно сомневающаяся. Значит, эти ее выпадения сопровождаются ощущениями дереализации? Что это? Ложные воспоминания? Гипногогические галлюцинации? Он взял ее за руку. «А где ты видела эти кактусы?» Она смутилась, встревожилась. «Не знаю. Может быть, у Томочки...» Павел Алексеевич взял в руки письмо. Еще раз пробежал его глазами. Почему при упоминании о смерти первого мужа она заговорила о кактусах? Никакой связи. Разве что упоминание о Буэнос-Айресе. Такой прихотливый ассоциативный ряд. И теперь она пытается скрыть это движение мысли, выставив на поверхность ложный аргумент. Хитрость сумасшедшего. Леночка, Тома терпеть не может кактусов. У нее нет ни одного кактуса. Где ты видела кактусы? Может, все-таки приснились? Она еще ниже опустила голову, почти уткнулась в кошку, и он увидел, что она плачет. Деточка, деточка, ну что ты? Ты о Флотове плачешь. Это все было так давно. И это ведь хорошо. Хорошо, что он не был убит. Ну, перестань же плакать. Прошу тебя. Колючки. Вот они, колючки. Нет, нет, не во сне. Совсем не во сне. По-другому. Не могу сказать, где. Помрачение сознания, может быть, сновидный анаэрои. Так, кажется, называется это болезненное состояние. Надо уточнить в книгах по психиатрии. Самое зыбкое, самое расплывчатое из медицинских наук – психиатрия. Павел Алексеевич терялся перед болезнью своей жены, потому что не понимал ее. Расстройство самосознания, какая-то особо злостная форма раннего склероза, болезнь Альцгеймера, пресенильная деменция. Где пределы этого заболевания? Но так или иначе, сегодняшний день был из хороших. Она реагировала, отвечала на вопросы, почти полноценное общение. Вероятно, Флотов попал в плен и стал перемещенным лицом. Тысячи русских солдат не вернулись на родину. Ты же знаешь, может, все это к лучшему. Если б вернулся, посадили бы, — говорил Павел Алексеевич, незначащие слова только для того, чтобы речь ее не замкнулась, как это часто с ней бывало. Ах, нет, нет, ты не понимаешь. Флотов был немец, прадед его был из Кёнигсберга, фон Флотов. У него много родни там оставалось. Скрывал он.
Да что ты говоришь, Леночка? Это просто поразительно. Значит, и он был из виноватых. Во времена моей молодости все, кто меня окружал, ну, может, кроме нескольких идиотов или мерзавцев, знали, что за ними какая-то вина, и скрывались.
Да, конечно, я помню, как я впервые почувствовала это. Когда меня забрали родители от бабушки, из Москвы перевезли в колонию под Сочи весной 20-го года. Я тогда увидела южную природу и тогда же поняла, что мы, колонисты, каким-то плохим образом отличаемся от всех других людей. В общей столовой висел портрет Льва Николаевича, маслом написанный, очень нескладный портрет, блестел голый лоб, развивалась борода, и рамка была кривая. Меня это раздражало, и никто этого не замечал.
Павел Алексеевич слушал рассказ жены. Связный, подробный рассказ с точными деталями, с анализом ситуации, критикой и способностью к осмыслению. Ни тени маразма. Ни о какой деменции речи быть не может. Ну, почему 2 часа тому назад она сидела с кошкой, с нераспечатанным конвертом, отвечала не в попад, миморечью, свойственной сумасшедшим, не контролировала самых простых движений, временами забывая, как держать ложку? Нет, совсем забывала, но испытывала видимые затруднения в обращении с простейшими вещами. Не помнила, что ела на завтрак, и вообще завтракала ли. Скорее, эта картина напоминает псевдоденменцию. Мнимую утрату простейших навыков. Своеобразную игру сознания в прятки с самим собой.
Нет, этой задачи мне никогда не разрешить.
А может, Фрейда почитать? Покойная мать ездила году в 12-м в Вену на психоаналитические сеансы к одному из учеников Фрейда.
Как жаль, что я совершенно ничего об этом не знаю. Кажется, был у матери какой-то вид истерии.
Павел Алексеевич поморщился. Дура Василиса, настоящий его грех. Не в абортированных младенцах, 20-граммовых сгустках, богатого потенциями белка, а в тупой непреклонности, с которой он отверг второй брак матери вместе с нею самой, белесой красавицы, благородно старевшей и умершей в Ташкенте в 43-м году от глупой дизентерии. Елена, с чуткостью нервно больной, заметив молниеносную нахмуренность Павла Алексеевича, замолчала.
«Да-то, Леночка!» Рамка была кривая. Ну, рассказывай дальше.
Она замолкла, как будто выключили ток. Снова погрузила пальцы в Муркину шкуру, заряженную живым, чуть потрескивающим электричеством, и полностью оторвалась от беседы, от письма, послужившего косвенной причиной разговора, от Павла Алексеевича, которого только что называла Пашенькой. Снова на лице ее явственно проступило выражение лица «Меня здесь нет». Павел Алексеевич знал, что вернуть ее обратно он не сможет никакими силами. Она проснется к общению через неделю, через месяц, через год. Иногда такие просветы длятся часы. Иногда дни. И эти временные просветления совершенно выбивают его из колеи, потому что Елена становится самой собой, даже напоминает себя самое в те мифические времена, когда супружество их было полным и счастливым. Так же было и в прошлый раз,
3 месяца тому назад, когда она с ним разговаривала о Тане, как будто проснувшись от болезни, говорила горько, почти с отчаянием, об отчуждении и потере, о пустоте и о мучительном бесчувствии на нее нападающем, о неописуемой растерянности от неузнавания мира. А потом речь ее прервалась на полусловие, она уткнулась в кошку. «Всегда кошка», — пришло в голову Павлу Алексеевичу. «В следующий раз, когда она заговорит, выгоню кошку в коридор». Как странно! Кошка, как проводник в безумие. «Леночка, так мы с тобой говорили о Флотове».
«Да, большое спасибо. Мне ничего не надо. Да-да, все в полном порядке.
Прошу вас, не беспокойтесь», — лепетала Елена, обращаясь не то к Мурке, не то к кому-то еще, кто мнимо присутствовал в ее пыльной, неопрятной комнате.